Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 15 мая, среда, у микрофона Динара Седикова, и вот темы нашей программы. Ленинский районный суд Кирова сегодня продолжает слушание по уголовному делу оппозиционного активиста Алексея Навального и Петра Офицерова. Как в Америке, комментирует арест сотрудника посольства США в Москве Райана Фогла по подозрению в шпионаже. Московский областной суд рассматривает дело об избиении эколога Константина Фетисова, дело о наводнении в Крымске, жертвами которого стали более 150 человек, и общественная реакция на провокационный фильм «Болото», посвященный массовым беспорядкам в России. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Итак, Ленинский районный суд Кирова сегодня продолжает слушание по уголовному делу оппозиционного активиста Алексея Навального и Петра Офицерова, так называемое дело «Киров-Леса». В апреле суд в течение нескольких дней допрашивал свидетелей по делу. Как утверждают наблюдатели, свидетели постоянно путались в показаниях и отвечали на наводящие вопросы прокуроров. Сам Навальный заявляет, что дело политическое и сфабрикованное. На последнем заседании суд отпустил подсудимых в отпуск, и Навальный участвовал в митинге 6 мая в Москве. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова сегодня на новом заседании. Но начнем мы разговор с пикетов в поддержку Навального. Екатерина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошло? Екатерина? Екатерина, вы на связи? Сорвался у нас звонок. Тогда давайте перейдем сразу к фильму «Болото». Накануне вечером в эфире программы специальный корреспондент федерального телеканала «Россия-1» вышел этот документальный фильм под названием «Болото». Создатели фильма утверждают, что якобы финансировавший российские протесты грузинский политик Гиви Таргамадзе самостоятельной фигурой не является, а финансируется напрямую из США. Авторы заявили, что в Литве, где происходила беседа съемочной группы с Гиви Таргамадзе, прошла встреча этого политика с оппозиционерами Владимиром Меловым, Леонидом Гозманом, Ильей Пономаревым. Причем якобы Милов напал на съемочную группу, что камера не зафиксировала. Ну а Гиви Таргамадзе, объявленный в розыск России по болотному делу, собирается подать в Европейский суд по правам человека иск против правительства России за незаконное преследование. Фильм «Болото» многие эксперты и оппозиционные активисты называют псевдодокументальным. О том, как фабрикуются телепровокации, о премьере ведущей программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал с политиком Леонидом Гозманом, одним из персонажей фильма «Болото».
Когда вы поняли, что вы попали вот в историю в больших кавычках?
Ну, во-первых, история, да и ладно, подумаешь, вообще делов-то. Одной клеветой больше, одной меньше, это, в общем, в конце концов, не так важно. Но, на самом деле, это была конференция, вполне серьезная и солидная, в Вильнюсе. Но мне говорили, я-то приехала, мне сказали, что накануне уже приехали другие участники, и что за некоторыми из них ходили совершенно открыто камеры наших, стрингеров каких-то, вот, и что-то такое снимали. То есть явно что-то готовилось. Ну, за мной никто не ходил, но просто вечером после конференции мы сидели там, те, кто участвовали в конференции, сидели там в одном ресторанчике, и когда мы с Ильей Пономаревым первые вышли из ресторана, нас встретила камера и спросили, а чего тут делать. Мы ответили вежливо, но по смыслу, смысл вот такой, а ваше какое дело, вот, собственно говоря. Вот. Ну, нет, мы вежливо вполне разговаривали, все желающие могут это сегодня увидеть по телевизору. Что мы что, гуляем, а что, а вы? А мы, говорит, тоже тут гуляем, а вот тут оказывается Таргамадзе. Мы говорим, да, ну, может быть. Я сказал, я с ним вообще не знаком. Это чистая правда, я этого человека вообще не знаю. Вот. Ну, все, на этом разговор кончился. Дальше они сделали такую штуку. Они, это показывал уже Дмитрий Киселев, значит, они берут интервью с Таргамадзе, какое-то там, что-то им Таргамадзе говорит, какое-то невнятное. Вот. Потом они показывают всех нас, видеоряд. И под это идет звуковой ряд, что а вот они здесь наверняка не случайно, а вот Таргамадзе здесь рядом, и они здесь, наверное, не случайно, а вот, наверное, им нужны деньги, а вот, наверное, они там чего-то такое делают. Потом опять Таргамадзе, ну вот и все. Вот. То есть, действительно, мы виновны в том, что мы были в одном городе с господином Таргамадзе. Это правда, эту вину я признаю. Но я также признаю вину пребывания в одном городе с огромным количеством недостойных и нехороших людей, с некоторыми насильниками, убийцами, ворами в Москве, например, да? Вот, но как-то пока за это еще не судили. Но возможно, что будут судить. Но мне кажется, это вообще грязная работа, ужасная. Я написал Олегу Борисовичу Добродееву, самому главному на ВГТРК, написал письмо с выражением, ну, прискорбия в связи с тем, что на главном, одном из главных каналов страны происходит, ну, очевидная провокация, как мне кажется. Очевидная провокация. Я сейчас даже не обсуждаю то, что сама идея объяснять массовые протесты иностранным вмешательством, эта идея, с моей точки зрения, бредовая, но это была одна, а предельно опасная, потому что она лживая. Не бывает протестов за... Не бывает революции за немецкое золото, при всем моей неприязни к Владимиру Ильичу Ленину. Не в, не в немецком золоте дело. И, вот, и не бывает революции за там, какие-то гроши, которые раздает какой-то вообще непонятный человек.
Чем объяснить, что вы обычные фигуранты стоп-листа на ВГТРК, а вдруг так получили эфирное время, и вас называют по фамилиям уважительно?
Это большая честь. Это большая честь, как помните в том анекдоте, что для вас, Козлов, переходы сделал. Он говорит, на «вы» обращается, фамилию знает, да? Вот. Но вообще, это, конечно, полное безобразие. Полное безобразие, я думаю, что... Я не знаю этих законов, да? Я посмотрел то, что вчера показывали. Но в суд вроде не на что подавать. Ну, потому что, ну чего, это их предположение. Ну, там чудная была фраза «в воздухе явно пахло грузинским вином». Это, конечно, гениально совершенно. Вот он на улице с нами разговаривает, да, в воздухе пахло грузинским вином. Ну, для чистоты картины пахло пивом, и не грузинским, а литовским, но прохиндей, ну, я не знаю, ну, что вот этот вот, который все это слепил, кто он есть? Ну, прохиндей, жулик, вот, может, он на меня в суд подаст.
Беседу Владимира Кармурзы с Леонидом Гозманом в программе «Грани времени» о фильме «Болото» можно посмотреть на сайте «Радио Свобода» полностью. Ну и снова мы пытаемся подключиться к Кирову, где наш корреспондент Екатерина Лушникова сейчас расскажет о деле оппозиционера Алексея Навального. Дело «Киров-Лес» рассматривает Ленинский районный суд Кирова. Екатерина, здравствуйте, вы меня слышите?
Да, здравствуйте, слышу.
Здравствуйте. Давайте начнем тогда с пикета в поддержку Навального. Расскажите, пожалуйста, как прошло.
Сразу два пикета проходят около суда Ленинского района. Один сторонников, другой противников Алексея Навального. Если у противников человек, я бы сказала, 5-6, то у сторонников Навального человек 30. Конечно, это не очень многочисленные митинги, и тем не менее страсти кипят. Вот буквально недавно к митингу сторонников Навального подошли полицейские, и был изъят лозунг «Путин вор». Полицейские сочли этот лозунг экстремистским. В ответ участники акции вынули печать, на которой была надпись, тоже содержание «Путин вор», и стали ставить эту надпись, то есть эту печать, себе на руки, намекая полицейским, что сейчас у них и руки могут быть изъяты, как экстремистские материалы.
Давайте... Да-да-да, я вас слушаю. Что касается противников Алексея Навального, как они себя ведут и с какими лозунгами?
Ну, у них тоже свое ноу-хау, можно сказать, тоже художественная акция. Они принесли к зданию главпочтамта, где проходит их пикет, такой импровизированный верстак. Положили на него полено. И время от времени они подходят к этому полену и изображают пильщиков леса, уникая, что вот это Киров лес, они пилят его, и Навальный распилил его до такого, до такой степени, что должен сидеть в тюрьме. Основной лозунг у них – вор должен сидеть в тюрьме.
Ну и, собственно, заседание Ленинского районного суда Кирова, видимо, снова возобновляется опрос свидетелей, да, со стороны обвинения, очевидно.
Да, сегодня интересно, что был опрошен вице-губернатор Сергей Щерчков, который заявил, что, по его мнению, от Вятской лесной кампании не было какого-то убытка областному бюджету, как считает сторона обвинения.
А успел ли Алексей Навальный что-то сказать прессе? Выходил ли он к прессе и как он реагирует, собственно, на заседание? Екатерина.
Извините, я не расслышала.
Успел ли Алексей Навальный выйти к прессе и поговорить с журналистами?
Пока нет.
Спасибо вам, Екатерина. Екатерина Лушникова в Кирове следит за заседанием Ленинского районного суда. И Ленинский районный суд продолжает слушание по уголовному делу «Киров-Лес» против оппозиционного активиста Алексея Навального и Петра Офицерова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Почти полгода прошло с тех пор, как в России был принят закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Но американские семьи, которые попали в связи с этим законом в затруднительное положение, продолжают добиваться того, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием этого закона в России. 14 мая в Вашингтоне группа таких семей провела пресс-конференцию в Национальном пресс-клубе, и там побывал наш корреспондент Владимир Дубинский.
Среди участников этой неформальной группы усыновителей Сабрина Дикерсон-Тури из штата Флорида. 3 года назад она усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока, которая нуждается в хирургической операции. Вступивший в силу в России в январе этого года закон о запрете на усыновление сирот американскими гражданами положил этому процессу конец. С тех пор у этой женщины и ее семьи нет даже возможности поддерживать контакт с ребенком. Ответ, который она получает от российских властей, заключается в том, что закон есть закон. Мы понимаем, говорит Сабрина Дикерсон-Тури, что это закон и что Россия суверенное государство. Но ведь в нашем случае процесс усыновления начался еще до того, как этот закон был принят. Я и другие семьи, представленные в нашей группе, надеемся, что будет найдено решение, которое будет гуманным и которое в первую очередь будет отвечать интересам детей. В аналогичную ситуацию попали Хезер и Гаррет Беймы из Иллинойса. 3 года назад эта супружеская пара усыновила мальчика Сашу из Смоленска, а в прошлом году Беймы хотели усыновить полуторагодовалую девочку. Они прошли все необходимые бюрократические процедуры, побывали в России, успели полюбить девочку, которую они теперь считают своей дочерью, и были готовы принять ее в Америке. Но последний раз, говорит Гаррет Бейм, они видели ребенка в ноябре прошлого года.
С ноября 2012 года у нас нет возможности вступить в контакт с нашей дочкой в России. Мы только можем видеть ее фотографии в базе данных о сиротах в интернете. Насколько нам известно, она по-прежнему находится в приюте. Гаррет Бейм не знает, что произошло бы, если бы его семья попыталась сейчас поехать в Россию, чтобы увидеть ребенка. Но говорит, что он слышал о случаях, когда российские власти отказывали американским семьям возможности увидеться с детьми, которых они должны были усыновить до введения закона о запрете на усыновление. Представленные в группе, проводившей в Вашингтоне пресс-конференцию семьи, делают все от них зависящее, чтобы добиться разрешения усыновить детей. В Вашингтоне они встречались с конгрессменами, 3 из которых – члены Палаты представителей из Нью-Йорка Питер Кинг и Стивен Израиль, а также сенатор Мэри Лэндрю из Луизианы – обратились к правительству России и администрации президента Обамы с призывами отложить политику в сторону и найти решение этой проблемы. Как говорится в заявлении конгрессмена Кинга, это решение должно основываться на гуманитарных принципах. Нашли эти семьи и поддержку американских общественных организаций. Среди них базирующийся в Вашингтоне Институт «Коалиция в поддержку усыновления», говорит его исполнительный директор Карпин Стротман. Мы призываем российское правительство изменить его позицию по этому вопросу и прежде всего подумать о нуждах детей и семей, желающих их усыновить. Мы также призываем всемирное сообщество признать тот факт, что приняв закон о запрете на усыновление, российское правительство нарушило права человека 740 тысяч детей. Усыновители говорят, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу усыновления сирот в Америке. В частности, они предлагают, чтобы российское консульство в США получило возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать усыновленных в Америке российских сирот и получать отчеты об их жизни. Усыновители предлагают также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до введения в России закона о сиротах. Отзовется ли российская сторона на предложение американских усыновителей, сказать трудно. До сих пор Россия не давала ответа на запросы семей. Где-то месяц назад, говорит Гэрет Брейм, мы встречались с послом России в США и передали ему наши предложения. Нам сказали, что эти предложения были записаны и переданы в Россию. Ответа пока мы не получили, точно так же, как мы не получили ответа на переданное послу письмо президенту Путину. Выдвигают американские установители требования и своему собственному правительству. Как сказала Сабрина Дикерсон-Тури, они намерены добиваться, чтобы американская сторона включила вопрос об усыновлении в повестку дня предстоящей в июне встречи президентов Обамы и Путина на саммите «Большой восьмерки».
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Американские средства массовой информации активно комментируют арест в Москве по подозрению шпионажа сотрудника посольства США Райана Фогла. Обзор публикации на эту тему подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Информацию об аресте Райана Фогла поместили на первых страницах все ведущие печатные издания. Не отставали от них и электронные СМИ. Russia's Federal Security Service has released video of an American diplomat. Публикация обращает внимание на то, что это первый за 10 с лишним лет открытый американо-российский шпионский скандал, случившийся в Москве. Все сходятся на том, что на отношениях двух стран он серьезно не скажется, приводя в подтверждение слова пресс-секретаря Госдепартамента Патрика Вентрелла и председателя Думского комитета по международным делам Алексея Пушкова. Все отмечают также, что ЦРУ, предположительно, готово было платить своему российскому агенту до миллиона долларов в год плюс бонусы. Ни одна публикация, правда, не увязывает напрямую это огромное вознаграждение с объявленной сферой компетенции лжеагента «Борьба с терроризмом на Северном Кавказе». «Вашингтон-Пост» приводит слова профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти, выразившего недоумение тем, что среди предметов, найденных у Райана Фогла на момент задержания, был компас. Кто в наши дни пользуется этим устройством? Мало того, это еще и в высшей степени непрофессионально. Уверен, что в ЦРУ его этому не учили. Самый подробный отчет об инциденте поместила Wall Street Journal. Газета цитирует непоименованного офицера ФСБ, заявившего сотрудникам американского посольства, приехавшим забирать Фогла. «Поначалу нам было трудно в это поверить. Мы активно помогаем вам в расследовании взрыва в Бостоне. На этом фоне отношения между обеими странами улучшаются. И в это время американский дипломат совершает государственное преступление против Российской Федерации. ФБР хотело бы знать, чем занимался Тамерлан Сарнаев в течение 6 месяцев, которые он в прошлом году провел в России. Сотрудничество сотрудничеством, подчеркивает газета. Но заявления Москвы по Сарнаеву весьма противоречивы. С одной стороны, Путин и высшее руководство спецслужб уверяют, что не располагают о его пребывании в России особо ценными сведениями. С другой, представители Дагестана убеждены, что за Сарнаевым неотступно следили. Что-то похожее, пишет Wall Street Journal, имеет место с американо-российским сотрудничеством по Сирии. Не прошло и нескольких дней после отъезда госсекретаря Керри из Москвы, где стороны договорились о созыве международной конференции по политическому регулированию сирийского конфликта, как Кремль объявил, что все-таки продаст Дамаску новейшие ракетно-зенитные комплексы. Свидетельствует ли дело Райана Фогла, что ЦРУ расширяет свою деятельность на российском направлении? Делать такие выводы на основании одного случая не стоит, полагает бывший офицер американской разведки, а ныне эксперт Института Брукингса Брюс Райдел. Но то, что Москва предала этот инцидент огласке, на его взгляд, весьма показательно. У русских был иной выбор – тихо сообщить посольству, что Фогл – персона нон-грата, и выслать его, не доводя информацию об этом до прессы, заявил Райдел. Так это обычно и делается с момента окончания Холодной войны. Эксперты, которых интервьюировали журналисты, высказали предположение, что громкая шумиха вокруг Фогла могла быть спровоцирована консерваторами в Кремле, не желающими допускать сближения двух стран. Возможно, поднятый ажиотаж отражает и стремление российских спецслужб в очередной раз довести до населения мысль, что Родина в опасности. Американские СМИ подчеркивают, что не могут подтвердить подлинность представленных ФСБ улик. Разведывательные службы чрезвычайно редко публично подтверждают или отрицают, что данный человек, реально ли по слухам, работает на них. Нельзя исключить, что Райан Фогл не настоящий разведчик. У нас просто не хватает сведений, чтобы сделать однозначный вывод, рассказал в интервью «Радио Свобода» видный вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак, близко знакомый с деятельностью спецслужб. Например, письмо с инструкциями, якобы найденное у Фогла, отдает чем-то комичным, карикатурным. И очень странно, чтобы разведчик предложил агенту, которого он собирается курировать, списываться по такому ненадежному каналу, как электронная почта. Предположительно, в России работают подлинные американские разведчики, которые хотели бы раздобыть секреты, имеющие важность для Вашингтона. например, о российском оружии, направляемом в Сирию. Но на Кавказе, которым, как было заявлено, занимался псевдоагент, интересы США и России не сталкиваются. Впрочем, если бы этой истории не предшествовала неистовая антиамериканская пропаганда, развязанная Кремлем, в нее можно было бы легче поверить. А так это похоже на еще одну охапку хвороста, брошенную в костер лживой идеологической кампании, ведущейся против Соединенных Штатов. Впрочем, уверен Эдвард Лютвак, всю правду о деле Райана Фогла мы узнаем в самом недалеком будущем. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Распространение радикального исламизма – одна из основных угроз национальной безопасности России, считают авторы доклада «Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье». Это исследование, посвященное проблемам Северного Кавказа, подготовлено Институтом национальной стратегии в Москве. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова беседовала с президентом института Михаилом Ремезовым.
Сейчас происходит экспансия радикального политического исламизма в нескольких плоскостях. Во-первых, территориальная экспансия, потому что на новые регионы распространяется его влияние, прежде всего на республике Поволжье. Конечно, Татарстан, Башкирия – это, в общем, традиционно регион распространения ислама, но политический исламизм, тем более радикальный, тем более близкий к ваххабизму в той или иной степени, был всегда чувств этим регионам. Между тем, сейчас именно там происходит достаточно активное распространение этих взглядов. Второй момент – это экспансия этническая. Происходит активная пропаганда среди немусульманских народов. И третья – экспансия социальная. Происходит распространение этих взглядов в социальных стратах. Три очень разных, но критически важных категории населения. Первая – молодежь. Но, положим, в том же Дагестане фактически это элемент молодежной моды быть ваххабитом. А в Татарстане тоже основной питательной почвой является молодежь, этих настроений. Второе – это криминальный мир. Очень активная идет пропаганда в тюрьмах, формируются тюремные джамааты. Есть риск возрастающий сращивания исламизма с организованной преступностью. И третье, как и неожиданно, это может прозвучать из бюрократии. Потому что положим, в Дагестане, и отчасти даже в Татарстане, в регионах Поволжья, провахабистские, происламистские симпатии существуют на среднем низовом уровне, а иногда возникают вопросы к высоким уровням региональной власти, моменты, связанные с покровительством этих течений.
Какие есть объяснения этим процессам?
Причины связаны со слабостями государства, потому что в значительной степени экспансия этой идеологии, она как бы паразитирует на слабости государства, на клановости, на коррупции, на несправедливости и апеллирует к равенству поверх границ этнических, клановых, к справедливости и так далее. То есть у нее есть привлекательные моменты, моменты, которые делают ее привлекательной в глазах части населения. Но она от этого не становится менее опасной не только для государства, но и для общества, потому что она может выглядеть привлекательно как форма протеста против уродств и несовершенно существующей системы, но самостоятельного позитивного проекта жизнеустройства она, конечно же, не несет. Ну вот если мы возьмем широко ваххабизм, да, ну как некое обозначение для радикальных направлений в исламе, которые ориентируются на создание некого универсального глобального исламского политического проекта, на конфликт со светским государством, который несовместимы со светским государством, категорически отвергают его. Если мы возьмем эту идеологию, значит, они становятся, по сути, интегральной идеологией протеста в регионах, где традиционно был ислам силен. Здесь есть, к сожалению, некая логика такого исторического процесса. Это не значит, что этому нельзя противостоять, но этот вызов нужно очень отчетливо видеть, диагностировать.
Ваш доклад называется «Карта этнорелигиозных угроз». Могли бы вы систематизировать, о каких угрозах и о каких регионах идет речь?
Я бы обобщенно выделил четыре группы угроз, которые уже сейчас фиксируются. Первое – это частичное выпадение из правового пространства страны ряда регионов, прежде всего на Северном Кавказе. Ну, положим, там есть некие полюса в виде Чечни, с одной стороны, Дагестан, где по-разному разворачиваются события, но в обоих случаях можно говорить о выпадении этих регионов из правового пространства страны. Вторая группа угроз – распространение радикального политического исламизма. Третья – это формирование этнократии, даже благополучных республик национальных. То есть доступ к государственной службе тесно связан с этнической этноклановой принадлежностью в национальных республиках. Это является негласной нормой. Подчеркну, даже благополучных, тех, где нет острых конфликтов, где нет испанинии диверсионной войны и так далее, и так далее. И четвертая группа угроз – это отчуждение на уровне общества. Взаимное отчуждение, взаимное неприятие население с разным этническим стереотипом поведения. Я бы вот на первое место в этом подгруппе поставил активизацию, с одной стороны, панкавказских представлений выражаемых, условно говоря, лозунгом «Кавказ – сила», и, с другой стороны, антикавказских представлений. И те, и другие представления являются не просто проявлением дефицита толерантности или дефицита воспитания молодежи, они являются выражением серьезных структурных наболевших проблем, с которыми сталкиваются и кавказские народы, находящиеся в процессе урбанизации, аграрного перенаселения в регионах, распада традиционного общества, и русское большинство России, которое до сих пор еще не оправилось от того обвала, то есть общественного порядка, который произошел в 90-х годах и который из-за слабости государства чувствует себя наиболее уязвимым.
Наталья Джампаладова беседовала с Михаилом Ремезовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинском районном суде города Кирова в среду продолжаются слушания по делу оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в хищении леса. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», с утра около здания суда проходят пикеты в поддержку Навального. В суде, выступивший сегодня в качестве свидетеля, первый зампредседателя правительства Кировской области Сергей Щерчков, заявил, что Навальный не мог организовать хищение на предприятии «Кировлес», поскольку у него не было для этого достаточно полномочий. В Абинском районном суде Краснодарского края слушается дело о халатности чиновников во время наводнения в Крымске летом 2012 года. Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи встречается с лидерами четырех партийных фракций Госдумы. В канун встречи руководители фракции заявили, что будет обсуждаться, в частности, подготовка к выборам, которые намечены на 8 сентября. Коммунисты намерены поставить вопрос об отставке министра образования Дмитрия Ливанова. И МИД России сообщил, что сотрудник посольства США в Москве Фогл Райан Кристофер объявлен персона нон грата и должен покинуть территорию России. Он был задержан в Москве в ночь с понедельника на вторник сотрудниками ФСБ. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Сегодня в Московском областном суде начинается рассмотрение по существу уголовного дела о нападении на активиста экологического движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, избитого осенью 2010 года. На скамье подсудимых несколько нападавших и предполагаемый организатор нападения на эколога, сотрудник администрации Химок Андрей Чернышов. Заказчики преступления следствием не установлены. Любовь Чижова с подробностями.
На Константина Фетисова напали 4 ноября 2010 года. Он возвращался с пикета против свалки твердобытовых отходов в левобережном микрорайоне Химок. Преступники жестоко избили эколога возле дома. Одна из бейсбольных бит раскололась от удара о его голову. Почти год Константин провел в коме. О том, как он себя чувствует спустя почти 3 года после нападения, рассказывает жена химкинского защитника природы Марина Фетисова.
Константин сделал огромный шаг на пути выздоровления, потому что, конечно, перспективы, которые нам обрисовывали, были очень негативны. Сейчас мы достигли уже очень многого, потому что и речь восстановлена, и все. Но, понимаете, он же инвалид второй группы, и у него большие проблемы и с памятью, и с речью, и с сосудистой системой, с сосудами головного мозга. Поэтому, как было прежде, или хотя бы к этому приблизиться, нам не удалось пока. Проблема в том, что найти хорошего врача, найти правильный реабилитационный центр. Потому что проблема как раз в этом. Здесь нужны такие специалисты, которые понимают, что делать. На уровне районных поликлиник, районных больниц вообще никто этим не занимается.
Константин ждет суда над теми, кто подозревается в его избиении?
Конечно, ждет. Но мы, например, его стараемся щадить. Мы и с врачами, мы советуемся, ему категорически нельзя появляться ни на суде, и вообще как можно меньше об этом говорить. Потому что все время есть угроза эпилептического припадка. Как только он понервничает, или большая очень психологическая, психическая нагрузка, это приводит к тому, что возможен эпилептический припадок.
Рассказывала жена Константина Фетисова Марина. Следствию удалось установить, что к жестокому избиению эколога причастны жители Химок Андрей Каширин, Вячеслав Ковалев, Максим Кривенцов, Денис Ростокин и Вазген Цатурян. В организации преступления подозревается уже бывший сотрудник химкинской администрации Андрей Чернышов. Заказчик нападения на Фетисова не установлен. Адвокат Константина Фетисова Сталина Гуревич уверена, что обвиняемые получат обвинительные приговоры.
На Константина Фетисова покушались на убийство. Организатором данного покушения является чиновник Химкинской администрации, бывший чиновник, некто Чернышов. Также обвиняются в качестве пособников совершенному преступлению жители Химок. Заказчик у нас не установлен, однако в постановлении о выделении данного уголовного дела указано, что заказчиком является лицо из числа сотрудников Химкинской администрации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотрены частью 2 статьи 105, через статью 30 это покушение на убийство. Кроме того, Чернышов, ему вменяется организация данного преступления, это отдельная статья 33 Уголовного кодекса, так как достаточно большой объем уголовного дела. Мы планируем после вступления в силу приговора суда, мы уверены, что он будет обвинительный, предъявлять общий гражданский. Сюда будут включены расходы на лечение, потому что длительное дорогостоящее лечение, в том числе платное лечение и лекарства, плюс, безусловно, это потеря трудоспособности, потому что Константин является инвалидом, и также моральный вред.
Говорила адвокат Сталина Гуревич. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова напоминает о целой череде нападений на химкинских активистов. Одно из самых резонансных – избиение Михаила Бекетова – произошло в ноябре 2008 года. Он стал инвалидом. Ему ампутировали ногу и пальцы на одной из рук. Бекетов не мог говорить. 8 апреля этого года он умер в больнице. Заказчики, организаторы и исполнители преступления так и не найдены. Практически все нападения на защитников природы в России остаются безнаказанными, говорит Евгения Чирикова.
Когда говорят про насилие над гражданскими экологическими активистами, на ум сразу приходит фамилия Миши Бекетова, которого с моей точки зрения просто убили. И на сегодняшний день я считаю, что это нападение, оно было связано, конечно же, с его общественной деятельностью по защите Химкинского леса. Ведь он первый, по сути, написал, что за этим проектом стоит коррупция. Следствие так и не нашло виновных. И череда насилия продолжилась. Это стало таким обычным делом в Химках. Вот, например, пострадал очень сильно Кость Фетисов. К сожалению, вот это стало нормой. Наряду с ювенальной юстицией, которая тоже активно применяется, наряду со всякими неприятностями от работодателей и так далее. Чтобы было неповадно защищать свою землю. Дело в том, что к сожалению, до сих пор наша страна – это страна сырьевая. Живут сейчас, к сожалению, наши чиновники, наши семьи вот эти олигархические за счет природных ресурсов. Где-то это земля, где-то это никель, где-то это нефть, где-то это ввоз отходов, но тоже использование нашей земли в том или ином виде для самообогащения вот горстки этих людей. И, собственно говоря, мы, граждане, которые к нашей земле относимся по-другому, хотим передать ее детям, хотим, чтобы здесь развивался экологический туризм, сельское хозяйство и так далее. Вот, к сожалению, мы являемся помехой для зарабатывания денег.
Это была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Преследованием в России подвергаются не только отдельные экологические активисты, но и целые природоохранные организации. В рамках начатой недавно кампании против некоммерческих организаций 11 из них получили различные предостережения от властей. Их обвиняют в том, что эти объединения, в числе которых Байкальская экологическая волна, Сибирский экологический центр, Муравьевский парк устойчивого развития, где изучают и охраняют редких птиц, финансируют из-за рубежа и хотят на этом основании признать иностранными агентами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну и только что корреспондент Радио Свобода сообщил, что заседание Московский областной суд перенес на следующий понедельник из-за отсутствия части присяжных. Константин Фетисов был избит осенью 2010 года. Ранее в Химках был искалечен тоже битами редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Он скончался в апреле этого года. И 13 мая 2013 года в Воронежской области жестоко избили экологов, выступающих против строительства предприятия по добыче цветных металлов рядом с Новохоперским заповедником. По мнению экологических активистов, практически безнаказанные нападения на защитников природы давно стали в России обыденной практикой. Екатерина Вертинская, корреспондент Радио Свобода в Иркутске, задавала прохожим на улицах города вопрос, опасно ли в России защищать окружающую среду. Давайте послушаем их мнение.
Если обычный человек будет защищать природу в каких-то больших масштабах, он просто этого не сможет сделать. Действительно, это может быть каким-то образом на него подействовать, не в пользу его. А если защищать какой-то партией, обществом, государством, какую-то определенную зону, определенный объект, то тогда это, наверное, не опасно и принесет какие-то свои плоды.
Я, честно говоря, вот не слежу за этой ситуацией, не могу ее прокомментировать хоть как-то. И по поводу методов как бы борьбы за окружающую среду. То есть я думаю, что если писать письма и воззвания, и петиции, я не думаю, что это кому-то чем-то чревато.
Не опасно, но сложно. Ну, и нужно. В чем сложность? Ну, в наших законах. Сложность в менталитете наших граждан. которые не готовы к этому, допустим, так, как это в Европе ставится, на той позиции, как это происходит в Европе, у них даже нельзя припарковаться в любом месте, где они хотят на машине. У нас же это повсеместно, невзирая на то, что это национальный парк или улица города.
Это может быть опасно, если перебежать дорогу к таким криминализованным элементам. Вот, потому что понятно, что у нас есть бизнес законный, есть бизнес, в котором применяются незаконные методы. Вот, и в случае, если какие-то финансовые интересы людей незаконопослушных нарушаются, то вполне возможно, что это будет и опасно для того, кто эту дорогу перебежал. Вот. Ну, а в общем и целом, если то, что касается повседневной жизни граждан, да, и в городе, и на селе, то в этой ситуации единственная проблема – это отсутствие поддержки со стороны широких слоев населения. Вот. А во всех остальных случаях это опасности, я не думаю, что представляет какой-то.
Во-первых, защищать окружающую среду в России дело бесперспективное. В том плане, что политика государства пространство у нас слишком большое, понимаете? Там нагадили, пришли на новое место. Вот и все. Это в Европе, где очень узко и тесно, они ценят каждый метр своего пространства. А у нас это бесперспективно. Сколько с Байкалом уже мучимся и так далее, да? А опасно? Вполне вероятно. Потому что с учетом того, что у нас большой и малый, средний бизнес принадлежит частным владельцам, то там проще заказать человека, чем отказаться от чего-то.
Так иркутяне отвечали на вопрос, опасно ли в России защищать окружающую среду. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Сегодня начинается рассмотрение по существу уголовного дела о наводнении в Крымске, жертвами которого стали более 150 человек. В халатности, повлекшей по неосторожности смерти граждан и подлоге, обвиняются экс-глава Крымского района Василий Крючко, бывший мэр Крымска, бывший глава Нижнебаканского сельского поселения и бывший исполняющий обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На вопросы «Радио Свобода» отвечает главный редактор независимой крымской газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Беседу с ней мой коллега Андрей Широградский начал с вопроса о том, кто ведет процесс.
Судья Одинского суда, даже не судья, а председатель, но в Крымске, территориально в Крымске. И на следующее заседание он попросил зал побольше, все вероятнее это будет зал кинотеатра или ДК.
То есть я правильно понимаю, что очень велик общественный интерес к этому делу?
Очень, я бы не сказала, но велик. Мы в СМИ заранее людей предупреждали, что все предыдущие слушания были закрытыми, и поэтому приходили не все желающие, а только те, кто получили повестки, признанные потерпевшими, у кого кто-то погиб, пострадавшие. Как только мы сообщим о том, что суд будет открытым, я думаю, тогда мы сможем посмотреть, какой интерес, сколько людей придет реально.
Скажите, обвиняемые по этому делу признают свою вину?
Получается, да, потому что они были согласны и ходатайствовали о особом порядке, а особый порядок подразумевает, что они признают свою вину.
Насколько я знаю, были проблемы с тем, что судьи оказывались родственниками как подсудимых, так и потерпевших по этому делу. Вот сейчас эти проблемы устранены?
Да, полностью судьи Крымского суда отведены. Обинские, насколько я знаю, сами судьи отказались, поэтому ведет заседание председателя Обинского суда. И в Крымске всех судей отвели, потому что одна из судей, одного из обвиняемых, ее, она жена его, взяла самоотвод, но тем не менее отвели и всех остальных, всего у нас 8 судей. Отвели всех, потому что может быть заинтересованность. Город небольшой, все кому-то приходится какими-то родственниками, если не родственниками, то кумовьями, есть у нас такая еще связь родственная. Или хорошими знакомыми, сотрудниками какими-то бывшими и так далее.
Люди, которые живут в Крымске, они сейчас видят на скамье подсудимых действительно виновных в том, что случилось? Или бы они хотели увидеть кого-то еще на скамье подсудимых?
Их называют стрелочниками, их называют крайними, потому что бывший мэр был у власти несколько месяцев, представитель МЧС вообще 8 дней замещал своего начальника, который в отпуске находился. Все люди понимают, что местная власть, она настолько беспрекословно подчиняется краевой, что никакие решения самостоятельно принять, и тем более уж в условиях ЧС, они просто не могли. То есть все решения принимала власть краевая, и люди это понимают. И с прошлого наводнения 2002 года, 10 лет назад, практически ничего не изменилось. Если вначале идет дежурная фраза «все под контролем», для беспокойства нет повода, а потом начинают журналистов упрекать в том, что они там разжигают страсти, панику сеют. Потом говорят об ущербе и так далее. Все по тому же самому сценарию. За 10 лет не изменилось ничего. Там были проекты, мы с Кубань вот ресурсом институтом созванивались, проекты были, мы их видели, но они не воплощены за 10 лет. И было бы хорошо спросить вот с того главы, тогда у нас Рыбин был, который успешно тоже пришел в краевые структуры работать, вот с них бы спросить. И Ткачев тогда уже был у власти, спросить бы с него, почему за 10 лет ничего не было сделано. Почему у нас говорят, что деньги из края на того, чтобы обеспечить безопасность, нужно выбить. Вот это ключевое слово. Почему их нужно выбить? Один из подсудимых сейчас, который на скамье подсудимых находится, бывший зам МЧС, руководитель МЧС, там в прошлом, уже получается, в 2011 году выбил 3,5 миллиона рублей. В прошлом году, в начале года, 1,5 миллиона выбил. Но это же недостаточно. Это же не те суммы, которые могут спасти город, тем более район. Я прям лозунгов и призывов не слышу о том, чтобы привлекли. Гораздо акцент смещен. Он смещен в ту сторону, чтобы защитили нас. Уже бог с ними, кто виноваты. Уже бог кого накажет. Это нас не спасет. Все-таки самый главный вопрос, чтобы предприняли все меры для того, чтобы не повторилось. А на сегодняшний день отчет гидромета содержит цифру в два раза ниже. Уровень, допустим, воды в два раза ниже. О чем это говорит? Что гидротехнические сооружения будут в расчете на те цифры сделаны. И мы опять получаемся под угрозой.
Скажите, а местные средства массовой информации сейчас испытывают какое-то давление вот в связи с освещением предстоящего процесса?
Нет. Есть независимые СМИ. Независимые СМИ, мне кажется, на нас никто и не пытается, потому что информация разойдется об этом, если они на нас попытаются надавить. Наверное, это нас защищает. О том, что с нами другие СМИ, и края, и страны, и дальше. Зависимо, естественно, что они будут писать, то, что нужно об успехах, о безопасности, о том, что все под контролем, как всегда, у властей.
Можно ли предполагать, как долго протянется нынешний суд?
Если бы он пошел по особому порядку, все было бы гораздо быстрее, потому что не нужно было бы выслушать свидетелей, изучать материалы дела. Сейчас, все вероятнее, это будет долго, желающих выступить много, и признанных свидетелями, и те, кто хотели бы, чтобы их признать свидетелями, признали, они будут с этими ходатайствами выходить. Я думаю, что да, дело будет слушаться несколько месяцев как минимум. Против особого порядка выступили потерпевшие и сторона обвинения.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с главным редактором независимой крымской газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Каннский фестиваль, кинофестиваль, открывается сегодня. Премьера фильма База Лурмана «Великий Гэтсби». Жюри возглавит Стивен Спилберг. В конкурсе ленты Романа Полански, братьев Коэна, Франсуа Озона, Такая Семейки, Стивена Содерберга, Джима Джармуша и других режиссеров. Кинокритик Андрей Плахов в своей недавней статье «Меж двух элит» написал о пересменке каннских номенклатур. Прежние признанные режиссеры уступают место новым, но те пока очень немногочисленные. О новых и старых именах мой коллега Валентин Барышников и поговорил с Андреем Плаховым накануне открытия Каннского кинофестиваля.
Для человека, не столь глубоко знакомого с кинематографом современным, как вы, прежде всего бросается в глаза два имени. Это фильм «Открытие. Великий Гэтсби» режиссера Лурмана и председатель жюри – это Стивен Спилберг. Что это означает для Канн? Это не их формат, кажется.
Что касается «Великого Гэтсби», то тут, наверное, можно сказать только твое ограничено тем, что это очень крупная, очень заметная премьера. Фильм тут же выходит в прокат множество стран, в том числе и России, буквально на следующий день после премьеры в Канне. Но, естественно, премьера в Канне – это некий старт такого рода картины. Картина громкая, картина со звездами, картина не первая экранизация романа Фицджеральда, который сам по себе является культовым и породил много кинематографических интерпретаций. Поэтому, естественно, все ждут, как сегодня по-новому уже как бы во всеоружии современных средств кинематографа кинематографисты подойдутся к созданию этой легендарной эпохи и легендарного сюжета Фицджеральда. Поэтому я думаю, что эта премьера носит скорее формальный характер. А если же говорить про Стивена Спилберга как председателя жюри, то действительно, мне кажется, это не совсем стандартное решение, потому что все-таки, по моим наблюдениям, последние годы и последние даже десятилетия Каннского фестиваля жюри предлагалось возглавить кинематографисту несколько другой репутации. Спилберг имеет репутацию, прежде всего, очень успешного коммерческого режиссера. А каннское жюри возглавляют чаще всего художники, авторы, режиссеры более такого элитарного направления, что ли. Хотя в последнее время все же каннский фестиваль старается соединить элитарное с массовым и приглашать тех людей и пропагандировать те фигуры, которые уже достаточно популярны, имеют огромную аудиторию. Спилберг из их числа. В этом смысле это хорошая кандидатура, потому что, с одной стороны, действительно, это звезда, это человек, которого знают и узнают в лицо миллионы зрителей во всем мире, даже далекие от кинематографа. А с другой стороны, это все же человек интеллектуальный, который начинал, между прочим, своего рода авторского кино. Это был первый фильм «Дуэль», его фильм-дебют, это абсолютно произведение такого авторского независимого американского кинематографа. И интересно, есть очень фраза, которая в то время, она принадлежит Клоду Лелюшу, французскому режиссеру. Он сказал, что в Спилберге мне больше всего интересен Годар. Вот такое парадоксальное сопоставление двух фигур, когда в самом коммерческом режиссере мира ему видится отражение поисков, рефлексии, авторских или европейского кино, потому что действительно Спилберг начинал с большим влиянием европейского кино и европейских новых волн. Вот такая вот интересная комбинация. Я думаю, что это будет не самое плохое жюри в истории Каннского фестиваля.
Давайте поговорим теперь о конкурсных фильмах. Для меня самые известные имена – это Коэны, Миики, Содерберг, Поланский, Джармуш. Однако это имена, которые не назовешь новыми, и от них, в общем-то, ничего не ждешь, особенно нового. В вашей статье я читал о том, что Канны находятся между двумя элитами кинематографическими, и это такая более старая элита. Что можно сказать о более новых? Чего вы ждете?
Да, такое ощущение, что приоритеты Каннского фестиваля несколько меняются, и та, в кавычках, номенклатура, элита каннская, которая здесь верховодила в течение многих лет, все-таки постепенно отходит на второй план, и место занимают другие режиссеры, другие авторы. Это естественно, они могут одни и те же быть, как говорится, вечными. Роман Поланский, предположим, это абсолютно исключительная фигура, это человек, который сохранил достаточно молодое дыхание уже в своем весьма почтенном возрасте. И, конечно, каждый его фильм вызывает интерес, тем более это «Венера в мехах», это абсолютная тема Поланского. Но, тем не менее, ясно, что вряд ли этот фильм перевернет представление и о Поланском, и о кинематографе мировом, современном. Я думаю, что все же приходится больше ждать интересного таких авторов, как, например, Абдулатиф Кишиш. Это человек, который имеет тунисские, арабские корни, но считается одним из главных французских режиссеров, не только формально, но и потому, что он действительно передает дух современной французской культуры, демократической, многоэтнической, мультиэтнической, и в этом смысле он очень хороший культурный герой современной кинематографической Франции. И Франсуа Озон, который уже режиссер уже 50-летнего поколения, представляет фильм «Молодая прекрасна», он показал своими последними работами, что все время продолжает экспериментировать, что-то искать, он меняется, он не остается равен себе, развивается, от него можно ждать чего-то интересного. Это если говорить о французском кино. Но есть такие, скажем, люди в Каннском конкурсе участвуют, как Асгар Фархади, иранский режиссер, получивший недавно «Оскар» за фильм «Развод» Надира Эсенин, и которому приковано очень большое внимание. Что такое его новый фильм, пока никто не знает. Насколько я понимаю, он снят на французском языке, и не в Иране, а, кажется, во Франции. Но в любом случае это что-то новое, что-то интересное, и безусловно, от этого чего-то стоит ждать. И, наконец, Николас Виндендрефен, режиссер датского происхождения, снимающий на английском языке. Его предыдущая картина «Драйв» получила очень высокую оценку Каннского фестиваля, хотя, по-моему, не совсем заслуженно, приз за режиссуру. Но его новый фильм «Только Бог простит», по мнению даже директора Каннского фестиваля, может считаться одним из главных, потенциально главных событий и, может быть, самых радикальных фильмов конкурса этого года. Вот так. Но тут разные очень персонажи, как бы из разных сфер, из разных галактик даже кинематографических присутствуют. И как сложится сюжет Каннского фестиваля, пока сказать невозможно. Это только предстоит понять, посмотреть фильмы. Но некая интрига есть. Хотя, разумеется, надо сказать и о том, что смена, вот эта смена элит или смена верх, она не происходит безболезненно, потому что очень крупные режиссеры уходят, стареют или вообще умирают, а новые, которые приходят им на смену, пока что все же неравновелики им. Им только предстоит доказать свой потенциал, свои возможности. Но некоторые из них включаются в конкурс, я думаю, ну как бы авансом, в надежде на то, что они поразят мир и займут место всех прежних зрителей, но будет ли это так на самом деле, пока не ясно.
И последний вопрос в «Неделе критиков» — фильм Юрия Быкова.
Да, это очень любопытный фильм. Вообще Юрий Быков — интересный режиссер, очень острый, очень пользуясь, можно сказать, ортым словом, крутой, потому что он действительно показывает жесткий, он показывает очень-очень жесткие, жестокие ситуации. Вот его первая игровая картина «Жить» отвечалась уже этим «Майор», мне кажется, он идет еще дальше в этом фильме, по этому же пути. В общем, тема как бы может показаться в каком-то смысле конъюнктурной или поверхностно актуальной, потому что речь идет о майоре милиции, полиции, сбившем ребенка и пытающемся всеми силами уйти от возмездия. Но мне кажется, что сила этого фильма не только вот в этой актуальности сюжета, но и в том, и прежде всего в том, что режиссер действительно умеет создать очень сильное психологическое напряжение и показать брутальный, жестокий мужской мир современный, а мир все более становится жестоким, и умеет это сделать художественно. То есть, в общем, в этом есть какая-то своя эстетика. Думаю, что именно поэтому фильм попал в программу телекритики Каннского фестиваля, поскольку обычно в эту программу берут именно фильмы, обладающие неким авторским режиссерским почерком. Я думаю, фильм «Майор» тоже к ним относится.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым о предстоящем Каннском кинофестивале. Ну и об очередном этапе чемпионата мира по хоккею в завершении нашей программы «Свобода в полдень» расскажет наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира днем ранее, еще в понедельник, но главная новость российской команды пришла именно вчера. Александр Овечкин выбыл, его клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, и Овечкин должен присоединиться уже сегодня к сборной России и сыграть в четвертьфинале с американской командой. Конечно, появление Овечкина заметно усилит сборную России. Тем не менее, все эксперты дружно отмечают, что перед полуфиналом США проблемы у российской сборной остаются. В сущности, в распоряжении главного тренера сборной Зенитовой Берединой есть пока только одна ударная тройка нападения – Ковальчук, Терещенко, Радулов. Впрочем, и она была создана уже в середине турнира. Раньше на месте Терещенко играл Локтионов. Собственно, основное количество шайб пока забросили именно Ковальчук с Радуловым. С этой точки зрения у сборной России намечается явный дисбаланс состава. Не очень уверенно в целом играет пока оборона сборной России, в том числе два вратаря из трех, Кошечкин и Варламов. И думается, что против сборной США у российской команды в четвертьфинале могут возникнуть проблемы, хотя в групповом турнире, напомню, россияне американцев обыграли. Но в плей-офф, как известно, все начинается заново. А вот в какой форме появится в сборной Овечкин, как он сыграет с новыми партнерами, пока непонятно. Итак, остальные пары четвертьфиналистов. Сборная США уступила вчера команде Словакии 4-4, и словаки после этой победы попали в плей-офф. Конечно, теперь играть им придется против очень сильных финнов, а напомню, что группа дислоцируется именно из Хельсинки, и финны фактически хозяева площадки. Вчера еще в одном матче в теоретической борьбе за путевку в плей-офф Германия победила Францию, только в ходе дополнительного периода, но опередить словаков немцев так и не смогли. В группе А до последнего дня не имела гарантии продолжения борьбы в плей-офф сборная Чехии, один из лидеров мирового хоккея. Правда, для завоевания путевки в плей-офф чехам всего-то нужно было победить не очень сильных норвежцев, что им удалось без труда. 7-0. И Чехии в четвертьфинале. Теперь их ждет непростая встреча с командой открытием этого турнира, сборной Швейцарии, которые по ходу группового турнира победили, напомню, Швецию, Чехию и Канаду, досрочно завоевав место в плей-офф. Чехии предстоит решать очень сложную задачу. Ну а вторые хозяева турнира шведы тоже получили весьма сложного соперника сборную Канады, которая всегда играет только в победу. Итак, повторим. 16 мая состоятся четвертьфинальные матчи. Финляндия, Словакия, Швейцария, Чехия, Россия, США и Канада, Швеция. Думаю, что эти четвертьфиналы будут весьма интересным зрелищем.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель спорта Алексей Кузнецов о чемпионате мира по хоккею 2014 года. Ну и на этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших программах и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.